Духовно-назидательный раздел. Для чего, Господи? Арон Андреевич Реймер, служитель церкви города Караганды, Казахстан. Дни всех людей на земле в большей или меньшей степени проходят в переживаниях и невзгодах. Много скорби бывает и у праведников. Христос не обещал своим ученикам легкой и безоблачной жизни. И, наверное, практически в любых страданиях люди задаются очень важным вопросом, почему это произошло. Если несчастье, например, серьезная болезнь, постигает кого-то из ближних, то мы порой делаем вывод: наверное, в его жизни есть что-то неугодное Богу. Действительно, страдания могут быть наказанием за грех, но так бывает не всегда. Что мы скажем, например, об Иове, на которого обрушились беда за бедой, который в один день лишился всего, что имел? Что мы скажем об Ане, матери Самуила, годами страдавшей от насмешек соперницы? Проводя этих людей путем страданий, Бог имел целью не наказание их за грех, а нечто совершенно иное. Если несчастье случается с нами, то нам тоже бывает трудно правильно определить, почему или для чего Бог допустил скорби. Мы знаем, что за тучами, покрывшими небо, сияет солнце. Хотя мы не ощущаем на себе его тепла и не видим яркого света, но знаем, что оно есть. Когда в нашу жизнь приходят скорби, мы также знаем, что Бог есть, и Он по-прежнему нас любит и помнит. Но иногда в страданиях нам бывает настолько тяжело, что у нас создается впечатление, будто Бог не слышит наших молитв, и мы начинаем сомневаться в Его любви и милости к нам. «Для чего, Господи, стоишь вдали, скрываешь себя во время скорби?» Псалом 9, 22 стих. Давид был не нечестивым человеком, а мужем по сердцу Божьему, но его все же интересовал вопрос: «Для чего, Господи?» Писание дает нам некоторые ответы на этот древний вопрос. Прежде всего, Бог хочет в результате страданий больше открыть нам самого себя и больше нас благословить. Судя по поступкам Иова, в благополучное время и по его реакции на страдания, можно заключить, что он имел не меньше познаний о Боге, чем сегодня имеем мы, и его вера была не меньше нашей. Как усердно он ходатайствовал перед Богом о своих детях, как благочестиво он реагировал на трудности. Но, несмотря на это, в конце своих страданий Иов сказал Богу: «Я слышал о тебе слухом уха, теперь же мои глаза видят тебя». Иова 42:5. Ему пришлось многое переосмыслить, он понял Бога по-новому. После страданий Господь открылся этому праведнику намного больше. И, кроме того, возвратил Господь потерю Иова, когда он молился за друзей своих, и дал Господь Иову вдвое больше того, что он имел прежде. Иова 42:10. Вспомним жизнь израильского народа в Египте. Когда страной правил Иосиф, израильтяне благоденствовали. Но Иосиф умер, и для израильтян наступили очень трудные времена. Они стали изнывать под игом сурового фараона. Положение ухудшилось настолько, что люди возопили к Богу об избавлении. Бог внял их воплям и страданиям и послал Моисея к фараону с просьбой отпустить евреев, чтобы они принесли жертву Господу. А народу израильскому Бог через Моисея сказал: «Я Господь, являлся я Аврааму, Исааку и Иакову с именем Бог Всемогущий, а с именем моим Господь не открылся им». Исход 6 глава 2 и 3 стихи. Сам Бог засвидетельствовал Моисею о том, что отцам Израиля, начиная от Авраама, он открывался не полностью, он открывал себя только как Бога Всемогущего. А теперь он захотел открыться пострадавшим израильтянам как Господь. Таким его еще никто из них не знал. Глядя на эту обстановку со стороны, можно подумать: народ Божий страдает, вопиет к Богу, а куда же Бог смотрит? Неужели ему нравится, когда люди мучаются? Почему он не отвечает на их молитвы? Подобные вопросы часто задают неверующие люди. Но мысли Бога выше мыслей человека. Господь иногда отвечает на мольбы о помощи не сразу, потому что у Него для всего свое время, и Он никогда не торопится и не опаздывает, как нам может показаться. У Бога есть цель в отношении людей, преданных Ему, и эта цель добрая. Израильский народ Господь хотел ввести в обетованную землю, где течет молоко и мед. Даже допуская страдания, Бог желал открыться своему народу любящим Господом и привести его к благословению. Еще один ответ на вопрос, для чего Бог проводит верующих через скорби, ярко виден в следующей иллюстрации. Один художник нарисовал большую картину на евангельский сюжет и выставил ее для всеобщего обозрения. Художнику было интересно мнение людей о его работе, и он стал прислушиваться к разговорам. «Какая красивая чаша!» — восхищался один. «Вот это мастерство!» — восклицал другой, разглядывая детали одежды. Художник понял, что он сделал что-то неправильно. Он хотел, чтобы внимание людей сосредотачивалось на образе Христа, но почему-то никто не восхищался им. Когда все разошлись, художник принес картину в мастерскую и начал затушевывать все второстепенное, отвлекающее взгляды от Иисуса Христа. Потом он взял яркие краски и постарался выделить образ Иисуса. В нашей жизни Бог нередко допускает тревоги и скорби, чтобы на их темном фоне становилось все более и более выразительными Его могущество, Его любовь и верность. Каждому из нас знакомо состояние внутреннего прозрения, когда в конце ненастных дней, после многих молитв и слез, нашему духовному взору открывается совершенство Господа. При этом наша вера укрепляется и радость становится совершенной. Однажды апостол Павел вместе с другими людьми плыл на корабле в Рим, День апостолов, глава 27. В пути они попали в сильную бурю, и корабль 14 дней носило по морю. В борьбе за жизнь корабельщики одну за другой выбрасывали из корабля ценные и не очень ценные вещи. Но буря не прекращалась, и они потеряли всякую надежду на спасение и просто ожидали своего конца. И вот однажды ночью апостолу Павлу явился ангел и ободрил его. На следующий день Павел объяснил всем то, что ему открыл Господь. «Не переживайте, ободритесь, мы все спасемся». Эти слова исполнились. Как ярко на фоне безысходности и приближающейся гибели проявилось Божье могущество и вместе с тем вера апостола Павла. Без тесных обстоятельств этого бы не произошло. Бог проводит своих детей через беды еще для того, чтобы сделать их нужными для дела Божьего и для ближних. При священнике Илии в Израиле было серьезное отступление от Божьих заповедей. Сам Илий духовно не бодрствовал, и его сыновья начали бесчинствовать в храме. Страшно представить, что там творилось. Беззаконие молодых священников отвращало людей от жертвоприношений. Израилю был нужен богобоязненный вождь, пророк Божий. Как раз в это время Анна молила Бога дать ей сына. Желая блага всему Израилю, Господь как будто не слышит ее молитв и не видит ее слез. Для чего? Для того, чтобы в свое время у Израиля появился Самуил, верный пророк Господень. Кто из матерей смог бы пожертвовать своим ребенком, притом единственным? Это очень непросто. Бог долгое время оставлял молитвы Анны без ответа, именно для того, чтобы под влиянием обстоятельств в ней созрело решение отдать свое дитя Богу на служение в храме. Через страдания Бог достиг в Анне своей цели. «Господи, если Ты дашь мне сына, я дам его Тебе на служение», — пообещала она и сдержала свое обещание. Апостол Павел писал верующим в Филиппах: «Если же жизнь во плоти доставляет плод моему делу, то не знаю, что избрать. Влечет меня то и другое. Имею желание разрешиться и быть со Христом, потому что это несравненно лучше. Оставаться во плоти нужнее для вас. И я верно знаю, что останусь и пребуду со всеми вами для вашего успеха и радости в вере». 1 глава, с 22 по 25 стихи. С одной стороны, апостол Павел хотел перейти в вечные обители и успокоиться от всех трудов, а с другой хотел остаться на земле для пользы верующих, хотел продолжить служение. Если бы Павел руководствовался только собственными интересами, он, конечно же, выбрал бы разрешиться и быть со Христом, потому что это несравненно лучше. Но он был согласен продолжить жизнь на земле. По какой причине? Оставаться во плоти нужнее для вас, для вашего успеха и радости в вере. Он желал жить не ради своей радости, не ради своего успеха, а ради пользы верующих, ради успеха Божьего дела. Читая о путешествиях апостола Павла, нетрудно понять, с чем была сопряжена его жизнь. С различными опасностями, с сильными гонениями и побоями, с частыми постами и бдениями. И все это он переносил ради Господа. Если бы Павел имел хороший дом, семейный уют, материальное благополучие и жил для себя, нравилась бы ему такая жизнь? Думаю, нет. Апостола влекла жизнь, всецело отданная Богу. Он желал послужить Господу и ради этого был готов на все. Павел был нужен ближним. Как Бог достиг в нем такого состояния? Скорее всего, путем многих страданий. В трудное время Бог утешает нас, чтобы и мы могли утешать находящихся во всякой скорби тем утешением, которым Бог утешает нас самих. 2 Коринфянам 1:4. Делясь с ближними полученными от Бога утешением, мы становимся им полезны. Обычно нам трудно понять скорбящего, и мы не знаем, как его утешить, если не пережили того же, что переживает он. А если в нашей жизни были подобные трудности, то мы можем подойти к брату и поделиться с ним утешением, которое получили от Бога в похожих обстоятельствах. Это послужит человеку большой поддержкой. Ибо мы не имеем такого первосвященника, который не может сострадать нам в немощах наших, но который, подобно нам, искушен во всем, кроме греха. Евреям 4:15. Почему Христос может сострадать нам? Потому что Он Сам прошел через страдания. В какой бы скорби мы сегодня ни были, что бы нас не постигло в жизни, мы точно знаем, что Христу это знакомо, и Он понимает нас, причем намного лучше, чем мы сами себя понимаем, и может нас утешить. В наших страданиях Бог также утверждает нас в доверии Ему. Удивительно, что одни и те же страдания в разных людях производят разные действия. У кого-то вера оскудевает, а у кого-то наоборот, утверждается. Кто-то разочаровывается в Боге, а кто-то и в трудностях прославляет Его. Господь хочет, чтобы наша вера, испытанная в скорбях, оказалась драгоценнее гибнущего, хотя и огнем испытываемого золота. 1 Петра 1:7. Наше доверие Богу является выражением нашей любви к Нему. Бог очень хочет, чтобы мы любили Его, и даже больше, Он ищет нашей любви. Господь имеет полное право на нашу любовь, потому что прежде возлюбил нас и доказал это на деле. Наша любовь – только ответная реакция, но как часто она совсем слабая. Может ли человек заставить кого-то любить его? Не может. Силой можно добиться лишь послушания, исполнения воли, но только не любви. Может ли Бог при всем своем могуществе заставить человека любить его? Можно сказать, что Бог себя в этом ограничил, потому что Он дал человеку свободную волю, право выбора, и ждет от него добровольной любви. В известной песне есть такие слова: «Распахнуть мое сердце ты мог бы давно, за тобою идти приказать, но зачем тебе страх и покорность рабов? Ты себя хочешь другом назвать». Не принуждая человека к любви, Бог все же ищет пути, как вызвать в нем это чувство, и одним из путей являются страдания. Я задумался, будет ли человек любить Бога, получая от Него все, что захочет. В поиске ответа я вспомнил Соломона и Давида. Чего Соломон не имел в своем царстве? Трудно сказать, он был весьма богат и славен. Во время его царствования серебро в стране считалось ни за что. Соломон имел от Бога такую мудрость, что иностранные цари приходили к нему и после общения с ним восклицали: «Нам и половины не было сказано о том, что ты из себя представляешь». И все это дал ему Бог. Нельзя сказать, что Соломон не любил Бога, но все же любил он его не до конца. Сердце его не было вполне предано Господу, Богу своему, как сердце Давида, отца его. 3 Царств 11:4. А разве Давид имел такое богатство или такую славу, как Соломон? Наоборот, ему приходилось много страдать, и эти страдания длились не один день, не один месяц и не год. Возможно, эти страдания начались еще в семье, где ему приходилось испытывать непонимание со стороны братьев и родителей. Потом была вражда с Саулом. Были многолетние скитания в постоянной опасности. Но при всей сложности жизни Давид восклицал: «Возлюблю Тебя, Господи, крепость моя». Псалом 17, 2 стих. Хотя он не имел такой славы и таких богатств, какие имел Соломон, он все же крепко любил Бога. Посредством страданий Бог желает прославиться в нас и, более того, однажды вести нас в свою славу. Об этом писал в своих посланиях апостол Павел. «Нынешние временные страдания ничего не стоят в сравнении с тою славою, которая откроется в нас». Римлянам 8:18. Кратковременное, легкое страдание наше производит в безмерном преизбытке вечную славу. 2 Коринфянам 4:17. Говоря об испытании веры в скорбях, апостол Петр тоже открывал цель этих испытаний к похвале и чести и славе в явлении Иисуса Христа. 1 Петра 1:7. Для достижения этой цели есть условие, если только с Ним страдаем, чтобы с Ним и прославиться. Римлянам 8:17. Попадая в бедствие, каждый из нас встает перед выбором – страдать с Господом или страдать без Него. Страдать без Господа – значит сопротивляться Его воле и бунтовать. «Господи, да за что мне все это? Чем я хуже других?» Страдать с Ним – значит смиряться, не задавая Богу лишних вопросов, и принимать скорби с благодарностью. «Господи, я не знаю, почему Ты допустил это в моей жизни, но я уверен, что любящим Тебя все содействует ко благу. Благодарю Тебя за все. Только занимая такую позицию в скорбях, мы прославим Бога и в свое время войдем в Его славу». Иосиф, чья жизнь с юности проходила в страданиях, дал одному из сыновей имя Ефрем, потому что, говорил он, «Бог сделал меня плодовитым в земле страдания моего». Бытие 41:52. Как бы хотелось, чтобы и каждый из нас был плодовитым в земле страданий, как бы хотелось, чтобы эти несчастья, которые Бог допускает в нашей жизни, делали нас плодовитыми, делали нас нужными для ближних, верующих и неверующих, уповающих и разочарованных, чтобы наша жизнь увеличила Божью славу на земле. Да благословит нас в этом Господь!